Глава 15. Несчастье или приключение? На следующий день, 22 марта, в 6 часов вечера, шли приготовления к отъезду. Последние отблески сумерек слились с ночной тьмой. Холод был сильный. Созвездия блестели с удивительной ясностью. У зенита сиял Южный крест, полярное созвездие антарктических стран. Термометр показывал 12 градусов ниже нуля, и когда подымался ветер, резало лицо. Море повсюду уже собиралось покрыться сплошь массой льдин. Видневшиеся на его поверхности черноватые проталины предвещали скорое образование сплошного льда. Очевидно, что южный бассейн, замерзающий на 6 месяцев, в это время недоступен. Что делается с китами в этот период? Несомненно, они покидают места, покрытые сплошным льдом, и отыскивают более теплые воды. Что же касается тюленей и моржей, привыкших жить в самом суровом климате, то они могут и не покидать этих ледяных пространств. Эти животные по инстинкту пробивают отверстия во льду, сейфилдс, и держат их постоянно открытыми. Такими отверстиями они пользуются как отдушинами. Когда птицы, гонимые холодом, улетают к северу, то морские млекопитающие остаются единственными властелинами полярного континента. Между тем, резервуары были наполнены водою, и Наутилус стал медленно погружаться. На глубине 1000 футов он остановился. Гребной его винт стал работать, и он направился прямо к северу со скоростью 15 миль в час. К вечеру он уже плыл толстым покровом сплошного льда. Ставни в окнах были заперты из предосторожности, чтобы не разбились стекла при столкновении судна с какой-либо плавающей в воде ледяной глыбой. Весь этот день я провел в переписывании набело своих заметок. Я всецело отдался воспоминаниям о полюсе. Мы достигли этого недоступного пункта без труда и опасностей, как в вагоне, катящемся по рельсам железной дороги. Теперь мы совершали обратный путь. Я был уверен, что он подарит меня какими-либо неожиданностями. Подводные чудеса неисчерпаемы. Вот уже прошло 5,5 месяцев с того времени, как случай забросил нас на это подводное судно. Мы прошли 14 тысяч лье. Сколько приключений, любопытных или ужасных, очаровывали нас на этом пути, длина которого превышала длину земного экватора. Охота в лесах Креспо. Невольная задержка в Торресовом проливе. Коралловое кладбище. Жемчужная ловля в Цейлоне, Аравийский тоннель, подземные огни Санторина, миллионы в бухте Виго, Атлантида, Южный полюс. Всю ночь эти воспоминания вставали предо мной, как чудные сновидения, и лишали меня сна. В 3 часа утра я был разбужен сильным толчком. Приподнявшись на постели, я стал прислушиваться среди полной темноты, как вдруг был отброшен на середину комнаты. Очевидно, Наутилус на что-то наткнулся. Опираясь о стены, я прошел узкими коридорами в салон, который освещался сияющим потолком. Мебель оказалась опрокинутой. К счастью, витрины на укрепленных ножках держались твердо. Картины, повешенные с правой стороны, прижались к стене, тогда как картины на левой стороне отставали от нее нижней частью своей рамы на целый фут. Очевидно, Наутилус накренился на правую сторону и остановился. Я слышал шум шагов и неясные голоса, раздававшиеся во внутренних помещениях судна. Капитан Немо не показывался. В ту минуту, как я выходил из залы, туда вошли Недленд и Консель. «Что такое?» — обратился я поспешно к ним.
«Я пришел об этом спросить господина», — ответил Консель.
«Тысячи чертей!» — воскликнул канадец. «Я прекрасно понимаю, в чем дело. Наутилус на что-то наткнулся, и, судя по толчку, не так скоро счастливо освободиться, как в Торресовом проливе».
«Но, по крайней мере, — спросил я, — поднялся ли он на поверхность воды?»
«Мы этого не знаем», —
ответил Консель.